Добрый вечер, дорогие друзья. Дорога к звездам – это дорога к вашему счастью. Три главы. 10, 11 и 12. Они представляют единое целое. Их нельзя и да и невозможно рассматривать по отдельности, потому что это одно большое видение. И мы озаглавили третьей главы «Гроб или звезды? Выбор за тобой». Давайте мы обратимся к 10 главе. Посмотрите, как она начинается. 10 глава, первый текст. «В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался в прошедшем времени, назывался Валтасаром. Теперь он уже больше Валтасаром не называется. Он раньше, его так раньше называли, теперь он Даниил». Но вот эта вот информация в третий год Кира, царя персидского, что это нам говорит? Это говорит нам о том, что 70 лет вавилонского плена уже закончились. Иудейский народ уже где находится? Уже находится в Иудее дома. И посмотрите, что об этом событии говорит пророк Ездра. Книга Ездры, 1 глава, первые тексты. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господне из уст пророка Иеремии возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему, словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь». Вы слышите, дух немножечко у него другой, чем у Навуходоносора. «Тот говорил, это я». Не я ли? А царь Кир говорит, это все дал мне кто? Дал мне Господь. И вообще-то книга пророка Даниила начинается этим важным глаголом «дал Господь». Господь один может дать то, в чем человек нуждается. Господь дал мне, он говорит, Бог небесный, и он повелел мне. То есть он говорит, я поступаю по поручению самого Бога. Повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. Еще не до конца Кир понимал, что Господь, Он не только живет в Иерусалиме, и что Господу принадлежит не только Иерусалим, Ему принадлежит вся земля. Хотя Он сказал, что и здесь, в Медоперсии, вся власть, все царства мне даны кем? Этим Богом. Поэтому это тоже очень интересная информация, которую Он нам здесь дает. Но проблема была в следующем. Народ иудейский-то уже был в Иерусалиме, а престарелый пророк Даниил уже не был в силах вернуться назад на родину, в Иерусалим. Он был весьма престарелым. И проделать путь в 1500 километров пешком для него, конечно же, было невозможно. Он оставался здесь, в Медоперсии. Но до него стали доходить вести. Ему стали говорить о том, что иудеи, вернувшись с энтузиазмом, приступили к работе. Но так, к сожалению, продолжалось недолго. Начались вновь проблемы. Близлежащие народы начали притеснять, начали останавливать строительство. И Даниил опять в печали. И Даниил теперь начинает понимать то, что Господь ему чуть раньше уже открыл, когда он думал, когда же закончится 70 лет вавилонского пленения. Ему казалось, вот как закончатся эти 70 лет, мы вернемся на родину, и все будет хорошо. А Господь понимал, до тех пор, пока на этой земле идет война между добром и злом, невозможно построить счастливую жизнь без каких бы то ни было переживаний. И вот поэтому, когда он спрашивал и думал, как же быть 70 годами, они вот-вот подходят к концу, Господь ему открывает видение пророческое, которое касается такого длинного периода времени, 2300 вечеров и утр. То есть, другими словами, Господь ему хотел сказать: Даниил, ты мечтаешь о том, чтобы народ Божий мог быть благословением в Иерусалиме, чтобы он там мог начать отстраивать этот город, чтобы все было хорошо и прекрасно. Но я хочу тебе сказать, Даниил, нам необходимо решить проблему греха. И до тех пор, пока она не будет решена, вся эта земля, и даже Палестина, и даже Иерусалим, это все продолжает быть большой огненной печью. Интересно отметить, дальше он продолжает в первом стихе 10 главы говорить. В 10 главе говорить. И здесь, между прочим, ключ к пониманию всей этой пророческой части. С 10 по 12 главы. Многие исследователи ломают голову. Как же нам понять 11 главу? Там на самом деле так много деталей, но ключ к пониманию всей 11 главы, ключ к пониманию 10, 11 и 12 находится в первом стихе 10 главы. К великому сожалению, переводчики, переводившие Священное Писание, эту часть древнееврейского, упустили возможность перевести должным образом одно выражение, которое и является ключом ко всему этому длинному пророчеству. Посмотрите, что здесь говорится. Третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение. И дальше здесь говорится: и великой силы. В оригинале же используется фраза, которая означает: и истинно было это откровение, и затем продолжается: о большой продолжительной войне. Вот здесь ключ к пониманию 11-й, самой, пожалуй, длинной главы вместе со второй главой. Это самые длинные главы книги пророка Даниила. Истинно было откровение о большой продолжительной войне. И весь ключ, вся разгадка в том, что слово «война» используется в единственном числе. Не войны, а вся 11 глава говорит о войнах. Их там десятки войн. Но Господь говорит Даниилу: ключ к пониманию всему тому, что дальше откроется, в том, что речь идет об одной большой, продолжительной или дословно, буквально длинной войне. Мне хотелось бы рассказать вам о интересной книге, которую, может быть, некоторые из вас читали. Называется она «Руанда. За пределами самого дикого воображения». В этой книге рассказывается о молодом, 24-летнем молодом человеке по имени Фадидас. Фадидас в 1994 году, когда, вы все знаете, в Руанде имел место геноцид, когда один клан убивал другой, и миллионы погибших, этот геноцид, который привел в трепет и ужас все современное общество. Так вот, Фадидас описывает и говорит в своей книге, он сам автор этой книги, «Руанда за пределами самого дикого воображения». Он говорит, что он принадлежал к племени тутси. А племя хуту преследовало их. И он вместе с тысячами других скрывался в различных местах, где только можно было спрятаться. Но его нашли. И его решили убить, его вывели на поле. И ему сказали, вначале ты должен сам вырыть свою могилу, чтобы нам не тратить энергию и средства на твои похороны. Вот Фадидас приступил к тому, чтобы вырыть себе свою могилу. Он вырыл эту могилу, затем он описывает, в тот момент, когда она была уже готова, подошли бандиты, которые его взяли в этот плен, и сказали, что нужно срочно похоронить другого. И в эту могилу закопали, в этой могиле другого человека. И дали ему приказание начать рыть вторую новую могилу. Фадидас говорит, в этот момент, переходя к новому месту и взяв лопату, я обратился к этим бандитам и сказал, я вырою вторую могилу, но прежде позвольте мне, дайте мне Библию, позвольте мне кое-что из Библии прочитать вам. Бандиты согласились. Они согласились и подали ему Библию. Он открыл эту Библию и начал им рассказывать. И первое, что он сказал, это война не между тутси и хуту. Это война между Иисусом Христом и сатаной, между злом и добром. И он в течение 20 минут проповедовал, после чего бандиты попросили его помолиться о них. И отпустили его, в результате чего он смог написать книгу о 32 днях непрекращающегося кровопролития и чудесной охраны Божьей его жизни. Он правильно понимал, это война не между двумя народами, это война между Иисусом Христом и сатаной. И между прочим, 11 глава как раз об этом и говорит. Да, там упоминается о том, что идет борьба между севером и югом. А 10 глава говорит нам о том, что идет война не только между севером и югом. Вначале идет война между востоком и западом, а затем переходит к тому в 11 главе и говорит, теперь война продолжается между югом и севером. Но это лишь только здесь видимая часть. На самом деле речь идет о глобальной войне между добром и злом, между Богом и сатаною. Все остальное, что рассказывается, о чем говорится в 11 главе, это лишь только для того, чтобы показать, что Господь наперед предсказал на тысячи лет даже маленькие детали этих различных войн между севером и югом, между востоком и западом, для того, чтобы читающий понял, если все это так исполнилось, и Бог мог предсказать и предвидеть мельчайшие детали, то, конечно же, ему можно верить и все остальное, ему можно верить будущее. Дальше здесь говорится о том, в эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Это тоже очень интересное выражение. Я был в сетовании 3 седмицы дней. Вчера мы говорили с вами о 70 седмицах. Но там нигде не упоминалось слово «дней». Там просто говорилось о седьминах. И для того, чтобы мы правильно поняли, что седьмины нужно интерпретировать так, как мы вчера это сделали, каждый день означает год, то в данном случае, поскольку речь идет о буквальных днях, он подчеркивает особенно 3 седмицы дней, для того, чтобы мы не интерпретировали это по пророческому представлению. И затем в третьем тексте он говорит: «Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней». Здесь он говорит о том, что он постился. Но это был частичный, так называемый частичный пост. Когда и используются фразы, которые говорят о том, что он отказался от пищи, которую обычно используют, когда переживают радость, когда отмечают какое-то событие. Он от всего этого отказался, он перешел на частичный пост, потому что он переживал за свой народ. Что же там происходит, почему останавливается строительство и так далее. Четвертый текст говорит: «А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра». Почему Господь указывает и говорит нам об этой реке Тигр? Дело в том, что Он хотел еще раз рассказать Даниилу: «Ты переживаешь опять за Иерусалим, но я тебя вывел к реке Тигр, которая находится за пределами Иерусалима, за пределами Палестины, потому что дальше вот эта большая война, она имеет отношение не только к Палестине, она имеет отношение ко всему миру, ко всему человечеству». И дальше он открывает ему 2 уровня. Вся 10 глава имеет цель показать Даниилу. Война происходит на 2 уровнях. Один уровень – это тот видимый, то, что мы с вами видим. А второй основной, тот, который мы не видим, он происходит между силами добра и силами зла. И в 8-м тексте интересная деталь здесь используется. Даниил говорит: «И остался я один. И смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости». Даниил здесь использует игру слов. Он говорит: «И остался я один, и не осталось во мне крепости». Остался один, не осталось крепости. Специально это он делает для того, чтобы показать: если человек остается один на один в этой великой борьбе, даже если он и сам пророк Даниил, который назван «муж желаний», русский перевод говорит, или как другие переводы говорят, «любимый человек Бога». Вы представляете, даже он, оставшись один на один в этой великой борьбе, не смог устоять, он пал. Поэтому через это он говорит, обращаясь ко всем нам: уповайте на кого? На Бога, всемогущего. Не оставайтесь одни, не оставайтесь без Него. И интересно отметить, когда мы переходим к Новому Завету, где апостол Павел говорит нам о всеоружии, какое оружие необходимо иметь христианину для того, чтобы как-то выжить в этой великой борьбе, в этой одной большой войне. И там он перечисляет и говорит о том, что необходимо иметь Слово Божие, истину, праведность Божию, то есть необходимо понимать, что Господь оправдывает нас в этой небесной службе спасения в небесном святилище. И дальше он делает серьезное ударение и говорит о молитве. Молитва – это то оружие, которое дано верующим людям. Молитва, пост и Слово Божие – это самое надежное оружие в этом мире, в этой великой борьбе между добром и злом. Интересно отметить в этой связи, мне хотелось бы прочитать вам письмо, которое я получил. Это письмо пришло именно в тот момент, когда я готовился именно к этой главе. Посмотрите, что в этом письме говорится. «Мы бы желали поделиться с вами нашей радостью и опытом веры. Радость наша связана с рождением здорового сына Лоренцо Самуэля. Он родился 12 декабря прошлого года весом 3 килограмма 250 грамм и рост 49 сантиметров. В прошлом году у нас дома была организована домашняя церковь для просмотра в прямом эфире спутниковой евангельской программы проводимой пастором Кулаковым. В конце встречи, как вы помните, собирались молитвенные просьбы в письменном виде, за которые пастор молился. И мы в нашей группе собирали молитвенные просьбы в корзиночку и молились вместе с пастором Кулаковым. В одной из записочек была и наша просьба о зачатии и рождении сына. И на этот раз Господь не замедлил с ответами ровно через 9 месяцев. Наш сын появился на свет. Пожалуйста, мы не случайно пишем это письмо к началу спутниковой программы. Мы верим, что Господь благословит еще многих через эти встречи с Ним и взывающим к Нему через молитву. И они прислали эту фотографию их сына. Молитва – это то оружие. Молитва – это то, что мы с вами имеем, то, что нам так необходимо в этой великой борьбе между добром и между злом. Дальше здесь говорится о том, что к Даниилу пришел небесный вестник и начал ему рассказывать о том, что он сам боролся. Вы можете внимательно дома прочитать всю 10 главу. Здесь очень красиво описывается и говорится, но князь царства персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. То есть, другими словами, здесь говорится о том, что на земле есть князья, есть князь персидский, а чуть ниже говорится князь греческий, но там есть еще и на небе князь персидский и князь греческий. И там есть еще и князь Михаил. То есть, другими словами, Господь открывает Даниилу вот это вот понимание того, что вот эта борьба, которая здесь осуществляется на земле, это лишь отголоски той борьбы между силами сатаны и Бога. И интересная деталь, он говорит, мне пришлось бороться с князем персидским 21 день. Ты молился, Даниил, здесь, но я вот теперь пришел тебе рассказать о том, что 21 день я боролся. И интересно отметить, чем ближе мы подходим к концу, когда начинается период конца, еще не конец, но начало конца, тем больше силы зла активизируется, и тем больше мы будем нуждаться в ходатае, тем больше мы будем нуждаться в служении князя Михаила, который стоит на стороне Даниила. Затем он говорит в завершении 10 главы, он говорит, я боролся с князем персидским, теперь иду для того, чтобы бороться с князем греческим. И посмотрите, что он дальше говорит. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». И это Даниил так мастерски здесь пишет. И это означает следующее. Он говорит, что только один помогает мне, и это князь Михаил. И его достаточно, потому что никто другой помочь не сможет. Не может, и никто другой не нужен. И именно эта часть в Новом Завете встречается, где говорится о том, ибо нет другого имени под небом, которым мы с вами могли бы спастись, кроме кого? Иисуса Христа. И Михаил здесь представляет Иисуса Христа, и Даниил говорит о том, там нет никого, кроме Михаила. Но знаете, это единственный, и других нету, кто мог бы нам помочь. Только Он и никто другой. Конечно же, перед нами стоит вопрос, а как же теперь дальше понимать всю эту 11 главу? Несколько советов. Первое. Нам необходимо понимать, как мы уже сказали, что речь идет о большой, глобальной, одной, продолжительной, длинной войне. Все остальное, эти мелкие войны, это лишь только иллюстрация. Но речь идет об одной. На этом необходимо фокусировать свое внимание. Второе. Все те места в 11 главе, которые повторяют выражение, или события, упоминаемые прежде, необходимо толковать точно так же, как они толковались в предыдущих главах. И в 11 главе у нас, по крайней мере, три места, которые рассыпаны через всю главу. Вы можете дома их прочитать. Это 22 текст, 31 и 33, которые цитируют предложения, выражения, действия из предыдущих глав. Точно так же и в 12 главе, особенно временные отрезки, они, часть из них уже цитировались до этого, поэтому их необходимо толковать именно во свете этого. Следующее правило. Нам необходимо очень четко разделять, что существует исполнение пророчества и существует такое понятие, как применение пророчества. Исполнение и применение пророчества. Когда мы говорим о исполнении пророчества, мы говорим о той одной окончательной цели, ради которого это пророчество было дано, и то событие, которое во всех деталях, без каких-либо то исключений, не исполнит все это описание. Это исполнение пророчеств. Но прежде чем пророчество исполняется, происходит очень часто так называемое явление применения этого пророчества. Например, мы говорили с вами о Малом Роге и говорили о том, что Валтасар стал типом или образом, указывающим на Малый Рог. Является ли Валтасар исполнением пророчества о Малом Роге? Никак нет. Но он, это пророчество применяется к нему. И применив его к нему, он становится типом, образом, указывающим на Малый Рог. То же самое происходит и здесь, когда мы рассматриваем 11 главу. И особенно ту часть, которая еще лежит впереди нас, особенно последние тексты. Вы можете встретить сегодня различные интерпретации. Кто-то говорит, что речь идет об атеизме. Кто-то говорит о том, что речь идет о борьбе, которая сегодня происходит в Персидском заливе. И многие-многие другие моменты вспоминаются. Многие вещи – это применение пророчества. И они могут быть примененными и указывать на исполнение пророчества, но они не являются исполнением пророчества. Поэтому многие правы, но и все они не правы, потому что говорят на применение исполнения. И если мы это правильно распределим, мы будем четко понимать, что есть исполнение пророчества, и оно только одно бывает, кульминационное, заключительное, а все остальное – это применение пророчества. Но когда мы переходим с вами дальше к 12 главе, здесь мы встречаем с вами основную кульминацию 12 главе. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, которого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени». Интересно отметить, что большинство людей пропускают первую часть этого текста и делают ударение на второй. Не такое время тяжкое, какого не было никогда еще. А ударение на чем? Но восстанет кто? Михаил. А до этого уже было показано, что он достаточен. Он один может вас спасти. И он восстанет за сынов народа твоего. И он будет защищать. И затем говорится, в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге, спасутся. Интересно отметить, он мог бы написать только те, которые будут найдены в книге. Он этого не пишет. Он, наоборот, хочет показать, что Господь открыт для всех. Он говорит, все найденные в книге будут спасены. И затем Даниил переходит к кульминации всей книги пророка Даниила. Он начинает рассказывать о воскресении мертвых. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И завершает он последний аккорд 12 главы. «А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Вы представляете? Воскресение мертвых. Это кульминация всей книги пророка Даниила. Все цари, которые были, все цари, о которых речь идет в 11 главе, они где находятся? Они находятся в могиле. Гроб, вот куда они пришли. Но скажите, если бы не было воскресения мертвых, имел бы смысл суд, имел бы смысл восстановление справедливости, имел бы смысл восстановление царства и передачи святым, все это не имело бы смысла. Поэтому кульминационной теперь является сообщение о том, что будет воскресение мертвых. И это воскресение мертвых, оно ставит точку и говорит о том, что вы имеете возможность довериться либо одному, либо другому. У вас есть возможность избрать то, что предлагает Валтасар. За полчаса до смерти предлагает вам третье место в царстве, хорошую одежду. За полчаса до потери всего. Или Господь, который говорит: встаньте на мою сторону, я вас защищу, я, Михаил, достаточен для того, чтобы спасти вас, изберите жизнь, потому что, избрав меня, вы будете жить вечно. И он говорит, апостол Павел, послание к римлянам: ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не могут и не смогут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Дорогие друзья, умоляю вас именем Господа Иисуса Христа, изберите жизнь, изберите Бога, который руководит, основываясь на любви и свободе. Помолимся Господу и помолимся о всех этих молитвенных просьбах, которые пришли к нам с разных стран, с разных мест. Вот они перед нами. Наш дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа к Тебе, нашему Михаилу, всемогущему защитнику, мы обращаемся и говорим Тебе: Господи, мы не привлекаемся, нас не прельщает награда Валтасара, нас не прельщает то, что он нам обещает. Мы хотим избрать Тебя, источника любви, свободы, того, кто воскресит мертвых. Ты один, кто вышел из могилы. И поэтому помоги нам, Господи, не избрать могилу, гроб, но избрать Тебя, избрать жизнь. И на эти молитвенные просьбы, Господи, ответь, как Ты это делал и прежде. Во имя Твое просим. Аминь. Дорогие друзья, помните, дорога к звездам – это дорога к вашему счастью.